Радиопрограмма «Примиритель».
Радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви примирения Игорь Валентинович Цыба.
Итак, 4 книга Царств, 6 глава, я читаю с 8 по 12 стих. Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: «В таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан». И посылал человек Божий к царю израильскому сказать: «Берегись проходить сим местом, ибо сирияне залегли». И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себе там не раз и не два. История очень проста. Царь сирийский пошел войною, он был хитер, опытный военачальник, приготавливал самые неожиданные засады для израильского войска. Но вот что интересно, каждый раз к царю израильскому приходил человек Божий, а это был пророк Елисей, и буквально в точности указывал место, где предполагалась засада. И царь внимательно слушал этого пророка и посылал разведку, чтобы удостовериться. И обнаруживая там как раз то, о чем говорилось, он сберегал себя и сберегал свое войско. И в 11 стихе говорится следующее: «И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю, и призвал он рабов своих и сказал им: скажите мне, кто из ваших в сношении с царем израильским? И сказал один из слуг его: никто, господин мой, царь. А Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальне твоей». Тема сегодняшней проповеди называется «Предупредительные сигналы». Однажды в моем доме раздался звонок. Это был мой знакомый. С ним произошла большая неприятность. Он сказал, что вот уже 2 часа вместе с женой и детьми он находится на ночной проселочной дороге. Стоял сильный мороз, а его машина сломалась. Причем сломалась окончательно. Троса с собой не было. Проезжающих машин было мало. Да, впрочем, те, кто проезжали, не испытывали особого желания ночью останавливаться и кому-то помогать. Когда я подъехал туда, я увидел, что мой знакомый очень расстроен, я бы сказал больше, даже сильно разозлен. Правда, разозлен он был на самого себя. Вот что он мне поведал, такую историю. Он говорит: несколько дней я видел, как на панели приборов появился красный раздражающий огонек. Это был сигнал предупреждения. И там было написано: «Проверь двигатель». Он говорит: я был слишком занят, чтобы остановиться и проверить. И так прошел один день. Я просто игнорировал этот сигнал. Мысль была следующая: завтра обязательно отгоню машину на станцию техобслуживания. Но завтра так и не настало. Потому что завтра снова повторилось то, что было сегодня. Огонек продолжал гореть. И он говорит: мои глаза уже привыкли к нему, даже перестали реагировать на этот свет. Но правда, говорит, когда вечером едешь, это настолько яркий, неприятный огонек, сигнал, который говорит: проверь двигатель. Он говорит: я даже вышел один раз, посмотрел, вроде бы все работает, постучал по колесам, дворники потрогал, все нормально, все на месте. Непонятно, огонек горит, и настолько ярко, особенно во тьме, вечером, что глаза начинают как-то реагировать на него. Тогда, говорит, я его заклеил лейкопластырем, чтобы просто он мне не мешал. В общем, конечно же, в машине что-то было не так, но он говорит: у меня просто не было времени. И вот то, о чем я вам рассказывал. Холодная зимняя ночь, и он, стоящий с детьми, женою на дороге. Машина остановилась, все-таки она сломалась. И остановилась надолго. Он искренне сказал, что с тех пор он решил, что больше никогда не будет игнорировать предупредительных сигналов. Так вот, друзья мои, я перевожу эту историю в нашу жизнь. Она проста, и, в принципе, сегодняшнее послание также очень просто. Мне бы хотелось бы говорить об этих предупреждениях, предостережениях, можно даже подобрать такое слово. Есть такие красные лампочки в нашей жизни, которые сигнализируют нам о наступающей опасности. Причем они присутствуют во всех сферах жизни. Когда начинают разваливаться отношения, прямо можно сказать, ревут сирены, но мы порой их не слышим. Когда ослабевает вера, загорается сигнал тревоги. Когда мы поступаемся христианскими моральными принципами, как будто бы вывешиваются красные флажки, говорят: дальше нельзя. И в жизни людей вот эти предупреждения, они появляются разными способами или разными состояниями. Порой это может быть чувство вины или какое-то состояние депрессии. А может вдруг, может быть, обличительно нам противостоит наш брат во Христе, которого мы считали другом и близким человеком, или Писание начинает нас не утешать, а необычно жалить. Вот мы испытываем такое чувство, что не откроешь, все против тебя. Но неважно, как наступают эти предупреждения, потому что их самая главная цель – пробудить тревогу. предостеречь нас. Но вот что я заметил, как в историю с этим человеком мы, к сожалению, не всегда обращаем внимание на них. Даже, я думаю, мы учимся закрывать глаза в нужный момент. Или вот так, скажем, как и он, заклеивать этот сигнал, чтобы его не видеть. Мы почему-то умеем отстраняться, отворачивать голову, чтобы не заметить. Но главное, в чем мы порой стараемся себя убедить, что лично-то я и есть исключение из правил. Со всеми может произойти все, что угодно, но лично я – это тот, с кем ничего плохого произойти не может. Именно я не вхожу ни в какую категорию, потому что я – это я. Кстати, мы порой забываем, что я – это последняя буква алфавита. И такое впечатление, когда я анализировал сам себя, было такое чувство, как будто бы в моей голове сидит человек, ну, не подумайте плохо обо мне, это просто я пытаюсь образно выражаться. У меня на самом деле никакого человека там нет. Но можно было бы подумать, что там сидит человек, который перехватывает все предупреждения и предостережения, которые приходят в нашу жизнь или в мою жизнь, и как будто бы перехватив их, откладывает на самую-самую дальнюю полку моего книжного шкафа. Я представил такую картину. Как будто бы у меня внутри сортировочный отдел. И вот раздается туда звонок, и слышен голос. Это звонят из отдела безопасности. Мы хотим посоветовать брату Игорю снизить скорость. Он едет слишком быстро. Вы знаете, у меня были такие звонки в моей жизни. Я имею в виду не телефонные. И знаете, что отвечают из моего сортировочного отдела? Они говорят: извините, но такого рода предостережения не для брата Игоря. Они только для тех, кто не настолько, как он, опытный в скоростной езде. Буквально недавно, несколько месяцев назад, я ехал со служения по Волхонскому шоссе, и когда я повернул туда, это очень такая гладкая сейчас трасса, но не освещаемая. Мысль, которая посетила меня, наверное, это и был звонок из отдела безопасности, я вдруг подумал, как же легко на этой трассе разбиться. Такая темнота, выскакивают откуда-то машины, такие холмистые достаточно там места, дорога скользкая. Я подумал, только лишь одно маленькое движение рулем, и все, ты на обочине. А обочины нет, там стоят барьеры, значит, очень легко разбиться так, что потом не соберешь ни машины, ни костей. Я об этом подумал, и что вы думаете, я сделал? Я надавил на педаль газа. Еще побольше. Не прошло и 3 минуты, когда я смог отбросить эти мысли. Тут же я пошел на обгон, пошел неправильно. Практически навстречу мне в лоб выскочила машина. Единственное, что я успел нажать на тормоза, но деваться уже было некуда. И просто Бог оказался милостивый, что я смог удариться об ограждение, разбить всего лишь фару, помять крыло, но не перевернуться. Но ответ мой был именно таким. Предостережение этого рода для брата Игоря, что вы, а не только для тех, кто не настолько опытны в вождении на трассе, как он. Друзья мои, но могут быть разные предупреждения, разные предостережения. Из отдела здоровья звонят. Порекомендуйте брату Игорю отдохнуть сегодня. Они отвечают в этом отделе. Мы обязательно ему передадим завтра. Может быть, из отдела веры. Вам необходимо прочитать послание Иакова в ближайшие сутки. Там есть нечто, что срочно понадобится вам. Минутку, мы сейчас проверим расписание. Вы знаете, чтение Библии запланировано только лишь в следующем месяце. Или даже более еще, звонит совесть, говорит: «Алло, алло, вас плохо слышно». Потом добавляет: «Странно, там бросили трубку». Друзья, я специально вписал или, скажем, вставил вот в эти мысли свое имя. Я думаю, что мы могли бы каждый свое имя туда вписать, вы понимаете? Потому что предупреждения загораются в нашей жизни для каждого и вокруг каждого из нас. Но, к сожалению, мы порой склонны пропускать их, а потом вдруг удивляемся, почему происходят какие-то неприятности. Но когда честность прижимает нас к стене, мы признаемся, каждый признается, что на самом деле мы знали заранее, что неприятности близко. Я часто разговаривал с отпавшими христианами. Вы знаете, все честные признались, что они давно уже ощущали мерцание огонька задолго до того, как он погас. Мы избежали многих бы проблем в нашей жизни, если бы сделали что-то в соотношении с этими предупредительными сигналами. Но почему-то получается так, что мы закрываем наши глаза, а они должны наблюдать внимательно и честно. Вот этот отрывок мы прочитали, очень простой. Здесь был человек Божий, он предостерегал, он был предупредительным сигналом, он имел глубокую связь с Духом Божьим. В принципе, в пророке Елисея и вложен символ Духа Божьего и Слова Божьего. Он олицетворяет это действие. И Бог предупреждает нас, Бог предостерегает, Он не оставляет нас в неведении. Друзья мои, я хочу, чтобы вы эту тайну познали. Бог никого не оставляет в неведении о любой угрожающей ситуации, которая может прийти в его жизнь. Мы часто соглашаемся с той мыслью, что говорим, это случайно. Но нет ничего случайного, чтобы произошло с нами. Если Божье намерение во благо, а не на зло, то Бог не посылает нас на скользкую дорогу. Если бы Бог посылал нас на скользкую дорогу, не предупреждая, то он был бы наполнен коварностью. Но мы видим, что Божье намерение открыть тайну. Бог ничего не делает, не открыв, как сказано пророкам, рабам своим. Но мы, имея Духа Святого, имея Слово Божие, имея возможность переживать действия Бога, друзья мои, мы должны понимать и осознавать, что бы ни могло произойти в нашей жизни, Бог всегда предупредит. Но воспринимаем ли мы Его сигналы? Внимаем ли мы Его предупреждением? Вот здесь мы видим царя, который не пренебрег. Он исследовал проблему. Он даже выслал разведчиков. Он внял предупреждению. Друзья мои, в другом месте 4 книги Царств говорится подобные вещи. Это 17 глава, с 13 стиха. «Тогда Господь через всех пророков Своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря, «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди Мои и уставы Мои по всему учению, которое Я заповедовал отцам вашим и которое Я заповедовал вам через рабов Моих пророков». Но мы видим здесь иная реакция, нежели у того царя. «Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего и презирали уставы Его и завет Его, который Он заключил с отцами их, и откровения Его, которыми Он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедовал им, чтобы не поступали так, как они». Вы видите, здесь совершенно другой ответ на предостережения Божьи различные. Люди пренебрегли. Но я сегодня желаю, чтобы мы, взглянув на некоторые места из Священного Писания, приняли вот эти простые предупредительные сигналы, чтобы мы просто настроили наш дух, чтобы мы стали внимательными. Я буду читать некоторые места из Библии, и я думаю, это будет полезное назидание. Послание к Ефесянам, 5 глава, 16 стих. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Удивительно, Слово Божие дает нам предупредительный сигнал. Послушайте, друзья, это удивительный смысл, который открывается в Слове. Мы часто верим и часто думаем, что все, что происходит, оно происходит с кем-то, но не с нами. Поверьте, но Слово Божие говорит для всех, будьте осторожны, дорожите временем, потому что дни лукавы, что значит обманчивы. Может быть, что завтра времени уже не окажется. Его не будет, как у того человека, о котором мы читали, что богател не в Бога, а для самого себя собирал. Друзья мои, давайте и это слово сложим в наше сердце. Матфея 24 глава, с 11 стиха, очень известное место из Священного Писания. Но я думаю, оно действительно достойно упоминания, потому что сегодня это особенно актуально. В предыдущих стихах говорится о тех событиях, которые будут происходить на земле перед пришествием Иисуса Христа. Но вот что интересно, 4 стих. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». 11 стих. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». 12 стих. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». 24 стих. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам». Много лет, читая это место из Священного Писания, я всегда думал о нем, как о чем-то, возможно, происходящим в будущем. То есть это место Священного Писания как гость из будущего. Смотришь и думаешь: надо же, настанут такие времена. Вы думаете, что некоторые люди размышляют по-иному? Большинство так и мыслит, что вот приближается время великой опасности для христианства. Приближается время, когда восстанут лжепророки с чудесами и знамениями. Приближается это время. Я хочу сказать нечто иное, друзья мои. Это время подходит уже к завершению, потому что это тайна беззакония уже в действии. Потому что если мы сопоставляем с теми событиями, которые еще 5 лет назад казались невозможными, невероятными, кто слышал до сей поры, чтобы морская волна унесла более 1 000 000 жизней? Статистики говорят, что до 1,5 миллиона будут исчисляться жертвы на океанических побережьях, где все это происходило вместе с теми эпидемиями, которые там сейчас развиваются. Глады, моры, землетрясения по местам. Скажите, что может быть еще больше, чем вот это стихийное бедствие? К тому же вся земля поражена тем, что идут междоусобные войны. Брат восстает на брата, сын на отца. О, это далеко, да нет. Наша страна уже давно находится в состоянии гражданской войны. Вы знаете, мы здесь в Петербурге об этом мало знаем, но когда была Великая Отечественная война, мама моей супруги жила на Урале, в деревне. Они практически ничего не знали о том, что происходит в Ленинграде блокадном. Они не могли это представлять. Они ничего не знали о том, как происходят боевые действия. Телевизоров не было, правда, это мы сейчас представляем. Они просто жили в своей деревне. Правда, мужчин там стало гораздо меньше. Они ушли на фронт, но они жили, как жили. Ни канонады, ни прилетающих бомбардировщиков. Да и пищи было столько же, сколько и раньше, потому что те же самые коровы, та же самая картошка, то же самое хозяйство. Оказалось, что можно жить в стране, которая переживает великую отечественную войну, но не переживать этого до себе впрямую, до тех пор, пока их не послали под Ленинград копать окопы. И тогда мама моей супруги поняла, что в России война. Друзья мои, я хочу, чтобы мы также почувствовали, если мы, по милости Божией, находимся в неком, может быть, изолированном мире, это не значит, что деяния Божии не происходят сегодня на земле, приводя их к тому, чему надлежит быть. Здесь сказано: не ужасайтесь. Не ужасайтесь о военных слухах. Не ужасайтесь о том, что слышите о гладах и морах. Друзья мои, это действительно так, это ужасно, но это не может отнять нашего спасения. Потому что Слово Божие говорит, это голос Божий, который свидетельствует нам сегодня, «Се гряду скоро». Ну вот что может повлиять на нашу жизнь и на наше спасение. Не вот эти слухи, а то, о чем мы читали, но мы в это до сих пор не верим. Придут лжепророки, появятся лжехристы и лжеучителя, явят чудеса и знамения. Где, друзья мои? Нигде, как кроме там, где можно называть себя пророком, где можно провозглашать себя помазанником, лже-Христос, то значит лже-помазанник. Мир этого не принимает. Но кто это может принять? Престить, если возможно, избранных в церкви. Я хочу предупредить сегодня вас. Конечно же, эта проповедь, может быть, и не должна была повернуться в таком русле. Я это не думал и не планировал. Я хотел говорить о бытовых делах. Но я хочу вам сказать, храните то, что Бог вам дает. Берегитесь сегодня, если Слово Божие потеряло для вас смысл. Берегитесь, если вы потеряли аппетит к этому слову. Берегитесь, если у вас пропала жажда. И бегите оттуда, где ищут чудес, знамений и подобных вещей, даже если они рассчитаны на благо человека. Послушайте, это удивительно, но факт. Явятся и дадут. Написано, по плодам их узнаете их. Мы часто думаем о плодах, что это только лишь какие-то черты характера, проявляющиеся в человеке. Нет, это еще и мотивация, которая будет выражаться в том, чтобы наживаться на том, что происходит в Божьем народе. И это еще более того страшные плоды, это будет извращение Слова Божия. Ведь вы знаете, для того, чтобы создать массовость сегодня, много не надо. Нужно сделать всего лишь несколько вещей. Однажды дьявол приступил ко мне и сказал, хочешь иметь большую церковь? Сначала я подумал, что это Бог. Но я был так научен, чтобы ничто не принимать на веру, потому что до этого я чувствовал, как Дух Божий говорил мне словами Писания, испытывайте духов, да, от Бога ли они, сказано так. И я понимал, что эти слова написаны Святым Духом, то сам Дух Святой позволяет себя подвергнуть тщательной проверке и испытанию. Он не обидится на это. Он, наоборот, будет хвалить тебя за то, что ты послушен его слову. Он ободрит тебя в этом. И вы знаете, я не поддался этому искушению. Но когда я это услышал, что нужно, чтобы иметь большую церковь, вы знаете, следующая фраза была очень проста. «Делай то, что нравится людям». «Делай то, что они хотят». «Говори им то, что им сейчас важно слышать». Отвечай на их нужды. О, как привлекательно звучит. Восполняй нужды людей. Да я это много раз слышал даже с кафедр, а тут из уст дьявола. Одна и та же фраза. Но я подумал и помолился, и пришло мне понимание Священного Писания. Я вдруг увидел, что Иисус никогда не восполнял нужды людей. Вы скажете, как так? Он же исцелял больных, которые нуждались в исцелении. Исцелял, но не во всех местах. А были такие моменты, когда они искали его и требовали, а он удалялся от них и скрывался. Что же такое, подумал я. Оказывается, есть две разницы. Восполнять нужды людей или исполнять волю Отца Небесного. Если ты проводник воли Божией, то Бог даст через тебя восполнить нужды тех людей, которым это восполнение принесет благо. Или же будет иначе. Но часто бывает так, что вот этот человек с восполненной нуждой, о котором мы слышали, поимевший огромный урожай, не зная, куда его разместить, услышал страшные слова. Безумный, глупый, можно привести множество синонимов. Не знаешь ты, что в сию же ночь душа твоя, жизнь твоя будет отнята от тебя». Оказывается, друзья мои, мы остались только с одним. Сегодня мы переживаем очень трудное время, мы можем это не осознавать, но по всей земле это время происходит сегодня. Не заблуждайтесь, сегодня самое ценное, что у нас есть, и за что нужно держаться, и на чем нужно стоять. И если Бог даст возможность умереть на этом, это вечное, неизменное, честное, чистое Слово Божие. Это самое главное. И вы знаете, Слово Божие не влечет людей, что ели и насытились, да, вы ищете меня, потому что ели и насытились. Оно не влечет людей к тому, чтобы вы видели чудеса, поэтому и ходите за мной. Самая главная забота Бога о нас – это спасение нашей души, а значит, внутреннее глубочайшее изменение. Если земля и все, что на ней сгорят, и наши тела превратятся в прах, если мы умрем до вознесения церкви, то самое главное, что мы можем сейчас иметь, и чем мы должны дорожить – бессмертной душой. Послание к евреям, 2 глава, 1 стих. Это тоже предупредительный сигнал. Посему мы должны быть особо внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Друзья мои, действительно нужно быть настолько внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Здесь даже несколько, может быть, направлений. Быть внимательным к тому, чтобы исполнять то, что ты слышишь. Но быть внимательным к слышанному, мы многое слышим, много входит в наши уши. Ну так включи свое сердце, включи свой разум, включи свой дух. Принимай то, что от Бога, а то, что не от Бога, не принимай. Послушай, это так важно. Берегитесь формализма. Это еще один предупреждающий сигнал. Помните, Христос сказал, как будто бы Он глядел в наше время. Матфея 16, глава 6 стих. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили, что это значит, что хлебы мы не взяли. Иисус, уразумев то, сказал им, что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Или не понимаете и не помните о 5 хлебах и 5000 человек, а сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? Как не уразумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Тогда они поняли, что он говорил им беречься от не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Вот это слово «учение» мне было интересно найти более глубокий смысл, потому что мы знаем, что в греческом языке есть много слов, которые переводчик выбирает из синонимов одно. Одно слово – это учение. Но также синоним этого слова – берегитесь образа фарисейского и саддукейского. Образа жизни, можно сказать, восприятия. Вы знаете, здесь говорится о закваске, и мне об этом очень хочется сказать. Согласитесь, что закваска – это мука, в которую добавляется вода и что еще? Дрожжи. Всего лишь небольшой комочек муки. Но через некоторое время, что происходит с этим комочком теста? Он начинает расти. Он растет и растет. Он заполняет большой объем. И в конце концов, он просто начинает дышать и пузыриться, и дырочки такие на нем смешные. Все это очень просто, очень примитивно, очень по-домашнему. Но в чем же смысл вот этого фарисейского и саддукейского закваса? А дело в том, что если взвесить, друзья мои, это удивительный факт. Замешанное тесто в начале и то, которое в конце, вначале оно лишь всего лишь с ладошку, с кулачок, а в конце с целую кастрюлю. Знаете, что окажется? Они по весу одинаковые, а по объему разные. Друзья мои, я просто желаю, чтобы у нас было соответствие нашего объема и веса. О чем мы говорим? Иногда при такой закваске мы вырастаем в нечто большое в своих собственных глазах. Мы уже измеряем свою христианскую жизнь, свою духовную жизнь, вы знаете, количеством прочитанных книг, а еще хуже, годами проведенными в церкви. Но вы знаете, я знаю, я видел и встречал людей, которые годы провели в церкви, но не изменились. Они точно так же, как и раньше, жили в своих домах, не преобразовавшись в нового человека. Написано, оставив прежний образ жизни, облечься в нового человека. Но мне кажется, они облекаются, только приходя на собрание. Или когда в разговоре с другими. Но если смотреть в саму жизнь, в сам корень жизни, если взвесить все это на весах, написано, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Thank you. Вы знаете, я бы мог говорить на эти темы очень много. У меня достаточно интересные пункты здесь. Я думаю, что сейчас главное нам понять смысл того, о чем мы говорим. Бог дает нам предупредительные сигналы. Только лишь, пожалуйста, обращайте на них внимание. Когда сталкиваетесь с какими-то сплетнями в вашей жизни, обращайте внимание на сигналы Божии, которые горят красной лампочкой, следующее для нас повторяя. Смотрите, как притча 26 глава 22 стих я прочту. «Слова наушника, как лакомство, и они входят во внутренность чрева». Нет более приятного занятия, знаете какое? Слушать о том, какие проблемы у других людей. Потому что это удивительное переживание. Ты начинаешь расти. Ты думаешь, если он такой плохой, то я еще ничего. Или с другой стороны, а я и знал, что он такой. Но мы не понимаем, что когда мы слышим слова наушника в нашу жизнь, наша внутренность отравляется этими словами. Вы знаете, много можно привести примеров из Слова Божия, которые красные сигналы. При небрежном выборе компаньонов на своей работе или в своей жизни написано «дурные сообщества развращают добрые нравы». При многих-многих моментах жизни есть Божьи сигналы. Нужно сделать только одно – начать обращать внимание, начать уметь читать это слово с восприятием для себя. Потому что божественные сигналы, божественные предупреждения, они все вдохновлены Богом, и они все проверены временем, и они предназначены нам. Это красные огни на нашей панели управления. Если будете обращать на них внимание, будете в безопасности. Проигнорируйте, вас будут искать на обочине дороги.